Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Странные шаги. Если вы встретите члена привилегированного клуба 12 верных рыболовов, входящего в Вернон-отель на свой ежегодный обед, то когда он снимет пальто, вы заметите, что на нем не черный, а зеленый фрак. Предположим, у вас хватит дерзости обратиться к нему, и вы спросите его, чем вызвана эта причуда. Тогда, возможно, он ответит вам, что одевается так, чтобы его не приняли за лакея. Вы отойдете уничтоженный, оставляя неразгаданной тайну, достойную того, чтобы о ней рассказать. Если, продолжая наше неправдоподобное предположение, вам случится встретить скромного труженика, маленького священника по имени Браун, и вы спросите, что он считает величайшей удачей своей жизни, он, по всей вероятности, ответит вам, что самым удачным был случай в Вернон-отеле, где он предотвратил преступление, а, возможно, и спас грешную душу только тем, что прислушался к шагам в коридоре. Может быть, он даже слегка гордится своей удивительной догадливостью и, скорее всего, сошлется именно на нее. Но так как вам, конечно, не удастся достигнуть такого положения в высшем свете, чтобы встретиться с кем-либо из 12 верных рыболовов или опуститься до мира трущоб и преступлений, чтобы встретить там отца Брауна, то, боюсь, вы никогда не услышите этой истории, если я вам ее не расскажу. Вернон-отель, в котором 12 верных рыболовов обычно устраивали свои ежегодные обеды, принадлежал к тем заведениям, которые могут существовать лишь в олигархическом обществе, где здравый смысл заменен требованиями хорошего тона. Он был, как это ни абсурдно, единственным в своем роде, то есть давал прибыль, не привлекая, а скорее отпугивая публику. В обществе, подпавшем под власть богачей, торгаши проявили должную смекалку и перехитрили свою клиентуру. Они создали множество препон, чтобы богатые и присыщенные завсегдатаи могли тратить деньги и время на их преодоление. Если бы существовал в Лондоне такой фешенебельный отель, куда не впускали бы ни одного человека ростом ниже 6 футов, высшее общество стало бы покорно устраивать там обеды, собирая на них исключительно великанов. Если бы существовал дорогой ресторан, который по капризу своего хозяина был бы открыт только во вторник вечером, каждый вторник он ломился бы от посетителей. Вернон-отель незаметно притулился на углу площади в Бельгравии. Он был ни велик и не очень комфортабелен, но самое его неудобство рассматривалось как достоинство, ограждающее избранных посетителей. Из всех неудобств особенно ценилось одно. В отеле одновременно могло обедать не более 24 человек. Единственный обеденный стол стоял под открытым небом на веранде, выходившей в один из красивейших старых садов Лондона. Таким образом, даже этими 24 местами можно было пользоваться только в хорошую погоду, что, еще более затрудняя удовольствие, делало его тем более желанным. Владелец отеля по имени Левер заработал почти 1 000 000 именно тем, что сделал доступ в него крайне затруднительным. Понятно, он умело соединил недоступность своего предприятия с самой тщательной заботой о его изысканности. Вина и кухня были поистине европейскими, а выучка прислуги точно отражала требования английского высшего света. Хозяин знал всех лакеев как свои 5 пальцев, их было всего 15. Гораздо легче было стать членом парламента, чем лакеем в этом отеле. Каждый из них прошел курс молчания и исполнительности и был вышкален не хуже, чем личный камердинер истого джентльмена. Обычно на каждого обедающего приходилось по 1 лакею. Клуб 12 верных рыболовов не согласился бы обедать ни в каком другом месте, так как он требовал полного уединения, и все его члены были бы крайне взволнованы при одной мысли, что другой клуб в тот же день обедает в том же здании. Во время своего ежегодного обеда рыболовы привыкли выставлять все свои сокровища, словно они обедали в частном доме. Особенно выделялся знаменитый прибор рыбных ножей и вилок, своего рода реликвия клуба. Серебряные ножи и вилки были отлиты в форме рыб, и ручки их украшали массивные жемчужины. Прибор этот подавали к рыбной перемене, а рыбное блюдо было самым торжественным моментом торжественного пира. Общество соблюдало целый ряд церемоний и ритуалов, но не имело ни цели, ни истории, в чем и заключалась высшая степень его аристократизма. Для того, чтобы стать одним из 12 рыболовов, особых заслуг не требовалось. Но если человек не принадлежал к определенному кругу, он никогда и не услыхал бы об этом клубе. Клуб существовал уже целых 12 лет. Президентом его был мистер Одли, вице-президентом герцог Честерский. Если я хоть отчасти сумел передать атмосферу неприступного отеля, читатель, естественно, может поинтересоваться, откуда же я знаю все это, и каким образом такая заурядная личность, как мой друг, отец Браун, оказался в столь избранной компании. Ответ мой будет прост и даже банален. В мире есть очень древний мятежник и демагог, который врывается в самое сокровенное убежище с ужасным сообщением, что все люди — братья. И где бы ни появился этот всадник на коне бледном, дело отца Брауна следовать за ним. Одного из лакеев, итальянца, хватил паралич в самый день обеда, и хозяин, исполняя волю умирающего, велел послать за католическим священником. Умирающий просил исполнить свою последнюю волю, а заботиться немедленной отправкой письма, которое заключало, должно быть, какое-то признание или заглаживало причиненное кому-то зло, как бы то ни было. Отец Браун с кроткой настойчивостью, которую, впрочем, он проявил бы и в самом Бекингемском дворце, попросил, чтобы ему отвели комнату и дали письменные принадлежности. Мистер Ливер раздирался надвое. Он был мягок, но обладал и оборотной стороной этого качества. Терпеть не мог всяких сцен и затруднений, а в этот вечер присутствие постороннего было подобно грязному пятну на только что отполированном серебре. В Вернон-отеле не было ни смежных, ни запасных помещений, ни дожидающихся в холле посетителей или случайных клиентов. Было 15 лакеев и 12 гостей. Встретить в тот вечер чужого было бы не менее потрясающе, чем познакомиться за семейным завтраком со своим собственным братом. К тому же наружность у священника была слишком заурядна, одежда слишком потрепана. Один вид его — просто мимолетный взгляд на него мог привести отель к полному краху. Наконец, мистер Ливер нашел выход, который, если и не уничтожал, то, по крайней мере, прикрывал позор. «Если вы проникнете в Вернон-отель, что, впрочем, вам никогда не удастся, сперва вам придется пройти короткий коридор, увешанный потемневшими, но, надо полагать, ценными картинами. Затем главный вестибюль, откуда один проход ведет направо, в гостиные, а другой налево, в контору и кухню. Тут же у левой стены вестибюля стоит углом большая стеклянная будка. Как бы дом в доме, вероятно, раньше в ней находился бар. Теперь тут контора, где сидит помощник Ливера. В этом отеле никто никогда не показывается без особой нужды. А позади, по дороге к помещению прислуги, находится мужская гардеробная, последняя граница господских владений. Но между конторой и гардеробной есть еще одна маленькая комната, без выхода в коридор, которой хозяин иногда пользуется для щекотливых и важных дел. Например, дает в долг какому-нибудь герцогу 1000 фунтов или отказывается одолжить ему 6 пенсов. Мистер Ливер выказал высшую терпимость, позволив простому священнику осквернить это священное место и написать там письмо. То, что писал отец Браун, было, вероятно, много интереснее моего рассказа, но никогда не увидит света. Я могу лишь отметить, что тот рассказ был не короче моего, и что 2-3 последние страницы были, очевидно, скучнее прочих. Дойдя до них, отец Браун позволил своим мыслям отвлечься от работы, а своим чувствам, обычно достаточно острым, пробудиться от оцепенения. Смеркалось. Близилось время обеда. В уединенной комнатке почти стемнело, и, возможно, сгущавшаяся тьма до чрезвычайности обострила его слух. Когда отец Браун дописывал последнюю страницу, он поймал себя на том, что пишет в такт доносившимся из коридора звуком, как иногда в поезде думаешь под стук колес. Когда он понял это и прислушался, он убедился, что шаги самые обыкновенные. Просто кто-то ходит мимо двери, как нередко бывает в гостиницах. Тем не менее, он уставился в темнеющий потолок и прислушался снова. Через несколько секунд он поднялся и стал вслушиваться еще внимательнее, слегка склонив голову на бок. Потом снова сел и, подперев голову, слушал и размышлял. Шаги в коридоре отеля – дело обычное, но эти шаги казались в высшей степени странными. Больше ничего не было слышно. Дом был на редкость тихий, немногочисленные гости немедленно расходились по своим помещениям, а тренированные лакеи были невидимы и неслышимы, пока их не вызывали. В этом отеле меньше всего можно было ожидать чего-то необычного. Однако эти шаги казались настолько странными, что слова «обычные» и «необычные» не подходили к ним. Отец Браун как бы следовал за ними, постукивая пальцами по краю стола, словно пианист, разучивающий фортепианную пьесу. Сперва слышались быстрые мелкие шажки, не переходящие, однако, в бег. Так мог идти участник состязания по ходьбе. Вдруг они прерывались и становились мерными, степенными, раза в четыре медленнее предыдущих. Едва затихал последний медленный шаг, как снова слышалась частая торопливая дробь. И затем опять замедленный шаг грузной походки. Шагал, безусловно, один и тот же человек. И при медленной ходьбе, и при быстрой одинаково поскрипывала обувь. Отец Браун был из тех, кто постоянно задает себе вопросы, а от этого, казалось бы, простого вопроса у него чуть не лопалась голова. Он видел, как разбегаются, чтобы прыгнуть. Он видел, как разбегаются, чтобы прокатиться по льду. Но зачем разбегаться, чтобы перейти на медленный шаг? Для чего идти, чтобы потом разбежаться? И в то же время именно это проделывали невидимые ноги. Их обладатель очень быстро пробегал половину коридора, чтобы медленно проследовать по другой половине. Медленно доходил до половины коридора с тем, чтобы доставить себе удовольствие быстро пробежать другую половину. Оба предположения не имели ни малейшего смысла. В голове отца Брауна, как и в комнате, становилось все темнее и темнее. Однако, когда он сосредоточился, сама темнота каморки словно окрылила его мысль. Фантастические ноги, шагавшие по коридору, стали представляться ему в самых неестественных или символических положениях. Может быть, это языческий ритуальный танец? Или новое гимнастическое упражнение? Отец Браун упорно обдумывал, что бы могли означать эти шаги. Медленные шаги, безусловно, не принадлежали хозяину. Люди его склада ходят быстро и деловито или не трогаются с места. Это не мог быть также ни лакей, ни посыльный, ожидающий распоряжений. В олигархическом обществе неимущие ходят иной раз в развалку, особенно когда выпьют. Но много чаще, особенно в таких местах, они стоят или сидят в напряженной позе. Нет, тяжелый и в то же время упругий шаг, не особенно громкий, но и не считающийся с тем, какой шум он производит, мог принадлежать лишь одному обитателю земного шара. Так ходит западноевропейский джентльмен, который, по всей вероятности, никогда не зарабатывал себе на жизнь. Как раз, когда отец Браун пришел к этому важному заключению, шаг снова изменился. И кто-то торопливо по крысиному пробежал мимо двери. Однако, хотя шаги стали гораздо быстрее, шума почти не было. Точно человек бежал на цыпочках. Но отцу Брауну не почудилось, что тот хочет скрыть свое присутствие. Для него звуки связывались с чем-то другим, чего он не мог припомнить. Эти воспоминания, от которых можно было сойти с ума, наконец вывели его из равновесия. Он был уверен, что слышал где-то эту странную, быструю походку. И не мог припомнить, где именно. Вдруг у него мелькнула новая мысль. Он вскочил и подошел к двери. Комната его не сообщалась непосредственно с коридором. Одна дверь вела в застекленную контору, другая — в гардеробную. Дверь в контору была заперта. Он посмотрел в окно, светлевшее во мраке резко очерченным четырехугольником, полным сине-багровых облаков, озаренных зловещим светом заката. И на мгновение ему показалось, что он чует зло, как собака чует крысу. Разумное, не знаю, благоразумное ли, начало победило. Он вспомнил, что хозяин запер дверь, обещав прийти попозже и выпустить его. Он убеждал себя, что 20 разных причин, которые не пришли ему в голову, могут объяснить эти странные шаги в коридоре. Он напомнил себе о недоконченной работе и о том, что едва успеет дописать письмо засветло. Пересев к окну, поближе к угасающему свету мятежного заката, он снова углубился в работу. Он писал 20 минут, все ниже склоняясь к бумаге по мере того, как становилось темнее. Потом внезапно выпрямился. Снова послышались странные шаги. На этот раз прибавилась третья особенность. Раньше незнакомец ходил, ходил легко и удивительно быстро, но все же ходил. Теперь он бегал. По коридору слышались частые, быстрые, скачущие шаги, словно прыжки мягких лап, несущиеся пантеры. Чувствовалось, что бегущий, сильный, энергичный человек, взволнованный, но сдерживающий себя. Но едва лишь прошелестев, словно смерч, он добежал до конторы, снова послышался медленный, размеренный шаг. Отец Браун отбросил письмо и, зная, что дверь в контору закрыта, прошел в гардеробную, по другую сторону комнаты. Служитель временно отлучился, должно быть, потому что все гости уже собрались, давно сидели за столом, и его присутствие не требовалось. Пробравшись сквозь серый лес пальто, священник заметил, что полутемную гардеробную отделяет от ярко освещенного коридора барьер, вроде прилавка, через который обычно передают пальто и получают номерки. Как раз над аркой этой двери горела лампа. Отец Браун был едва освещен ею и темным силуэтом вырисовывался на фоне озаренного закатом окна. Зато весь свет падал на человека, стоявшего в коридоре. Это был элегантный мужчина в изысканно простом вечернем костюме. Высокий, но хорошо сложенный и гибкий. Казалось, там, где он проскользнул бы как тень, люди меньшего роста были бы заметнее его. Ярко освещенное лицо его было смугло и оживленно, как у иностранца-южанина. Держался он хорошо, непринужденно и уверенно. Строгий критик мог бы отметить разве только, что его фрак не вполне соответствовал стройной фигуре и светским манерам, был несколько мешковат и как-то странно топорщился. Едва увидев на фоне окна черный силуэт отца Брауна, он бросил на прилавок номерок и с дружелюбной снисходительностью сказал: «Пожалуйста, шляпу и пальто. Я ухожу». Отец Браун молча взял номерок и пошел отыскивать пальто. Найдя, он принес его и положил на прилавок. Незнакомец порылся в карманах и сказал, улыбаясь: «У меня нет серебра, возьмите вот это». Бросил золотой полусоверен и взялся за пальто. Отец Браун неподвижно стоял в темноте, и вдруг он потерял голову. С ним это случалось, правда, глупее от этого он не становился, скорее наоборот. В такие моменты, сложив 2 и 2, он получал 4 миллиона. Католическая церковь, согласная со здравым смыслом, не всегда одобряла это. Он сам не всегда это одобрял, но порой на него находило истинное вдохновение, необходимое в отчаянные минуты, ведь потерявший голову свою да обретет ее. «Мне кажется, сэр, — сказал он вежливо, — в кармане у вас все же есть серебро». Высокий джентльмен уставился на него.
«Что за чушь? Я даю вам золото. Чем же вы недовольны?»
«Иной раз серебро дороже золота. Я хочу сказать, когда его много». Незнакомец внимательно посмотрел на него, потом еще внимательнее глянул вдоль коридора. Снова перевел глаза на отца Брауна и с минуту смотрел на светлевшее позади него окно. Наконец, Решившись, он взялся рукой за барьер, перескочил через него с легкостью акробата и, нагнувшись к крохотному Брауну, огромной рукой сгреб его за воротник.
«Тихо! Я не хочу вам грозить, но...»
«А я буду грозить вам», — перебил его отец Браун. «Грозить червем неумирающим и огнем неугасающим».
«Чудак, вам не место здесь».
«Я священник, мосье Фламбо, и готов выслушать вашу исповедь».
Высокий человек задохнулся, на мгновение замер и тяжело опустился на стул.